say, can you see?
Здравствуйте, всем добрый день. Вы смотрите канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллектив на Запад». Саш, привет.
Ира, привет. И действительно, как кто-то в чате говорил, мы причепурились и теперь готовы обсуждать все самые серьезные вопросы международной политики, ну и рассказывать про тот самый коллективный Запад в том числе. И глобальный юг тоже.
На тебя
тоже
свет
сегодня.
Падает красиво. Он тебя так освещает красиво. Прям как...
Спасибо.
Да, я
Видимо, все, это все связано... Это нужно как-то побольше осветить и Иран в том числе, и историю взаимоотношений США и Ирана. И мне пришлось вспомнить мою бакалаврскую работу. У меня была бакалаврская работа по первой администрации Рейгана и исламской революции в Иране. Поэтому, наверное, это как раз и дает такое некоторый какой-то внутренний свет воспоминаний о прекрасных студенческих
годах. То есть сегодняшний эфир, он просто буквально часть твоей одной научной работы.
Да, можно сказать так, но, по крайней мере, если можно считать бакалаврскую работу научной работой, то да, но, конечно, я освежила информацию, но, безусловно, сегодня хочется говорить, и важно говорить про внезапную смерть президента Ирана Ибрагима Раиси. Все это влечет за собой изменения.
Коротко напомним, 19 мая недалеко от границы с Азербайджаном потерпел крушение вертолета, на борту которого был президент Ирана, не только президент Ирана, там был еще и министр иностранных дел Ирана и еще ряд людей, все пассажиры погибли. Ну и нужно, конечно, тут отметить, что это было довольно... Понятно, что там всегда крушение вертолета, самолета, это всегда довольно неожиданно. Но там сразу много конспирологических версий появляются, просто моментально они, значит, то там это, значит, либо Израиль, либо Соединенные Штаты Америки, либо внутренние разборки. Но также еще говорят о том, что вот это американские санкции, они, соответственно, вот так вот влияют, что авиаотрасль сильно страдает. Мы это знаем, собственно, по... родной России, что авиаотрасль очень сильно страдает, действительно, когда тебе приходится один самолет собирать из мертвых 5 самолетов. Ну, примерно вот как-то так это происходит. Но на эту тему много расследований уже делали наши коллеги. Да, то есть это такое тоже обсуждается, но это такие, знаешь, скорее тоже в адрес Запада идут всякие... высказывание, что вот если бы США, значит, санкции не накладывали, да, то вот якобы не было бы вот таких вот происшествий. Но любопытно, что будет внутри, как будет, значит, как внутри элиты будут друг с другом воевать за выборы, которые будут через уже через сколько? Через 48 дней должны быть по конституции.
Да, 50
дней дают, соответственно, 2 дня прошли, остается 48 дней. За эти 48 дней они должны каким-то образом все внутри договориться и выбрать нового преемника, а там это довольно сложно.
Да, да, дело в том, что, конечно, главное все-таки, вот мне кажется, сейчас концентрация особая происходит на выборах, конечно, на президентских выборах, безусловно, это важно. Но в действительности, почему сейчас такая нестабильная ситуация в Иране? Иран вообще-то находился в периоде выборов верховного лидера. И вот эти выборы, наверное, даже еще более важные для внутренней и внешней политики Ирана, поскольку 85-летний лидер, нынешний лидер, действительный лидер страны Хомейни, он был готов к тому, чтобы передать власть как раз президенту Раиси, 63-летнему молодому, если
досидел,
смотреть.
Ну, из-за этой катастрофы не досидел даже до конца своего первого срока, а напомню, что по Конституции 2 срока подряд может один и тот же человек быть президентом.
И да, он был выбран всего в 2021 году. В 2021 году был очень таким консервативным лидером, и ожидалось, что он дальше продолжит быть действительным лидером Ирана, поскольку, конечно, президентская должность важна, безусловно, но это не такого рода должность, как она в США, как ее видят в США или в России. Это все-таки должность, все-таки очень большое политическое расстояние отделяло Раиси от Хамини. Поэтому, конечно, то, что он был претендентом на роль верховного лидера, это говорит о том, что он был человеком действительно очень важным для верховного лидера и главным кандидатом. И ему особенно благоволили могущественные стражи исламской революции, корпус стражи исламской революции. Без их поддержки, конечно же, ничего невозможно было, ничего не может происходить внутри страны. Но нынешняя ситуация, конечно, дестабилизирует Иран, хотя внутри Ирана сейчас все политики совершенно стараются обратить внимание и как-то максимально сделать акцент на том, что ничего особенного не произошло. То есть, да, это трагедия, да, он мартир, то есть он мученик, как называют его в СМИ Ирана. Но в действительности никак это не может дестабилизировать обстановку, как пытаются всячески доказать иранские политики. Но вот эти все соблюдение всех этих дипломатических и политических этикета, особенностей этикета Ирана, конечно, очень важны, потому что, например, Washington Post публиковал статью, где журналистка из Тегерана на условиях анонимности рассказала, что с ней связался сотрудник спецслужб иранских после того, как она опубликовала сторис о смерти Раиси в Инстаграм. И это сторис, конечно же, было полно сожаления о том, что случилось. Но что же не понравилось сотруднику спецслужб? Ему не понравился текст, как она это прокомментировала. Она написала, что Раиси был убит. He was killed in a crash. Не мученически погиб. Это термин, который вот как раз СМИ используют и который обязательно нужно использовать внутри Ирана. И она спросила этого сотрудника спецслужб, так она передала разговор Washington Post, вынуждают ли ее удалить этот пост. И сотрудник спецслужб ответил, что он не вынуждает ее удалить пост, он просто не хочет, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Или чтобы ее из-за ее активности...
Звучит так, ходи, оглядывайся, откровенно говоря.
Именно так. И что он не хочет, чтобы из-за ее активности в соцсетях было возбуждено уголовное дело. То есть мало того, что ходи оглядывайся, так еще и ожидай возбуждения уголовного дела. Конечно же, она тут же удалила эту сторис и пост тоже удалила. То есть мы понимаем, насколько внимательно и как следят даже просто за упоминанием, за тем, как, что говорится об этой смерти, при том, что вот правительство Ирана, конечно же, хочет всячески демонстрировать уверенность и демонстрировать, что, ну, да, это трагедия, но все равно власть находится в надежных руках.
Ну, еще, мне кажется, они сами как-то не педалируют все эти разные конспирологические версии. Им тоже сейчас это не то чтобы очень выгодно, потому что когда речь идет, ну, понятно, начали сразу говорить, что, скорее всего, это Израиль. Вообще это довольно комично звучит. Знаешь, все эти конспирологи, они сразу превозносят, как будто бы вот Израиль вот такой вот совсем всемогущий, да, который может вообще все. Но говорят, что президент особо не контролировал разные прокси, поэтому тут как-то вот даже никакой выгоды особой ты не найдешь от такой, ну,
именно
такого убийства, если бы это было убийством, да. А американская сторона, об этом мы сейчас с тобой как раз и поговорим, это вот тебе уже совсем ближе, я думаю, чем... Хотя я же даже не знаю, чем Израиль ближе, это тебе или нет, но научно, наверное, чуть-чуть поближе. Ну, наверное, там тоже, знаешь, какая-то определенная логика, что есть враг, которого ты уже неплохо знаешь, и враг, которого ты знаешь неплохо, лучше, чем неизвестность, которая тебя ждет сейчас. Может быть такая логика?
Конечно, и такая логика, безусловно, и наверняка можно предполагать, но это тоже мы немножко уходим в конспирологические версии, в конспирологические теории, что все-таки у Израиля так или иначе в Иране есть или могли быть, давай предполагать, может быть, есть какие-то люди, близкие к президенту, люди, близкие к правительству, которые предоставляют какую-то информацию и какие-то источники. А вот сейчас, в случае смены, тут, может быть, станет сложнее каким-то образом узнавать информацию, потому что, ну, нужно сказать, что израильские каналы пустили вот эту срочную информацию о том, что все-таки подтверждена гибель гораздо раньше, чем это было официально опубликовано. И вот израильские каналы, судя по всему, получили эту информацию как раз от каких-то высокопоставленных источников, близких к президенту Ирана. И сейчас, наверное, им станет чуть сложнее получать некоторую такую внутреннюю информацию. Тем не менее, мы понимаем, что не ожидается какой-то резкой смены власти. Не ожидается, что внезапно президентом станет какой-то совершенно неожиданный человек.
Демократ. Ну,
да, вдруг какой-нибудь демократ, конечно. Потому что, ну, безусловно, те выборы, которые через 50 дней должны пройти, согласно Конституции, 50 дней, это, ну, фикция скорее. Это не выборы, конечно. Это выборы в больших-больших кавычках, конечно же. Но и тем более, что, в общем, в целом все люди, которые могут стать президентом Ирана, любой человек, тот человек, который может стать президентом Ирана, все-таки этот человек явно совершенно из окружения верховного лидера. Вот. В целом вот вся внутренняя политика Ирана, она строится вокруг верховного лидера, ну и вокруг так называемой вот этой ассамблеи старейшин, которые, собственно, и выбирают в действительности того, кто будет последователем, кто станет следующим президентом. Но нужно сказать, что, опять же, мы возвращаемся к теме преемника верховного лидера, вот здесь вопрос более острый, потому что, ну да, ну вот ассамблея, вот это она выберет президента и сделают вот эти так называемые выборы, проведут выборы, и, конечно же, ну, естественно, станет тот человек, который выберет ассамблею, но кто станет верховным лидером? Станет ли
это
сын Хамина?
Ну, это же нужно, ты представляешь, это со всех сторон, это же какой внутренний конфликт. Так долго, значит, они работали, чтобы утвердить вот эту фигуру, да, на пост преемника, и сейчас за 48 дней им нужно найти другого человека, согласовать его между собой, выдвинуть и, собственно, как-то с этим смириться, видимо.
Да, а вот эти высшие духовные лица, которые входят в ассамблею, ну, они же сами себя чувствуют правителями Ирана, конечно же, они сами себя чувствуют важнейшими лицами в Иране, и, безусловно, у каждого есть свои какие-то интересы. Они могут решать выбрать кого-то из своих, кого-то из, собственно говоря, вот этой ассамблеи. Конечно, мы понимаем, что точно так же, как и про Россию, говоря про российскую политику, мы говорим о том, что там есть много разных течений, также и в Иране в действительности.
Ну, конечно, да. И надо будет сейчас особое внимание, я думаю, когда мы будем следить за новостями, обращайтесь на как будут прокси разные реагировать, собственно. Но ты знаешь, мы сказали, я сказала в самом начале о том, что, значит, президент этими прокси, собственно, никак не управлял, да, ну, понятно, что он с ними соприкасался, но ими толком-то не управлял, и что Израилю это невыгодно, но есть, конечно, и, ну, то есть если Соединенным Штатам Америки, наверное, совсем невыгодно, если сейчас там начнется какая-то смута, да, и что они не будут понимать, что происходит, то, возможно, Израилю в этом есть какая-то выгода. Если там будут беспорядки, если там будут протесты, то это отвлечет внимание, если вспомнить совсем недавно атаку, вот эту вот массированную атаку Ирана на Израиль. Возможно, внутренние проблемы Ирана каким-то образом отвлекут их от израиль-палестинского конфликта.
Ну да, конечно. Ну и плюс еще и в целом США, у меня как-то говоря про Иран, прямо
что-то
не знаю, хочется
происходит, Саша,
что-то происходит, да.
Конечно.
Но США в целом, конечно, заинтересованы в безопасности Израиля в первую очередь, а для обеспечения безопасности Израиля нужен, ну, так смело сказать, слабый Иран. По крайней мере, Иран, который не может поддерживать тех самых прокси, не может поддерживать Хизбаллу, не может поддерживать Хамас, потому что все эти организации все-таки опираются в первую очередь на Иран и на верховного лидера Ирана. Поэтому вот такая дестабилизация, она в любом случае важна для США, но тем не менее США очень аккуратно выразили соболезнования в первую очередь. Тут же Государственный департамент, как только стало известно, опубликовал такой текст. Сейчас, когда Иран будет выбирать нового президента, мы вновь подтверждаем нашу поддержку иранскому народу и его борьбе за права человека и основные свободы. Ну, конечно, это то, что в первую очередь говорят США, то, как они и хотят, чтобы развивались обстоятельства, поддержка свободы слова и вообще поддержка Ирана, поддержка жителей Ирана. Они не говорят про поддержку правительства, естественно. А когда выступал уже представитель Госдепартамента перед прессой, перед журналистами, после этого он еще более, ну, я бы сказала, так подвинул и более четко, может быть, выразил американский взгляд. Он сказал, напомнил о том, что Раиси был жестоким участником репрессий против народа Ирана на протяжении почти 40 лет. При этом США сожалеют о любой гибели людей. США не хотят, чтобы кто-либо погибал при крушении вертолетов. Но это не отменяет того, что пребывая как в должности судьи, так и в должности президента Ирана, на руках Раиси кровь. Это уже гораздо более яркое выступление.
Такое, знаешь,
более
соболезнование.
Такие соболезнования, да, очень. Да, мы не хотим, чтобы никто погибал, но на его руках кровь. Не нужно это забывать.
Как известно, все, что сказано «но», сразу просто перечеркивается и становится неважным абсолютно. И главное остается только после.
Да, все, что до «но», уже не имеет никакого значения.
Не считается, конечно.
Да, но в целом вообще отношения США с Ираном — это отношения очень сложные. Это отношения, как это принято говорить, конфликтного взаимодействия, постоянного на протяжении всего 20 века. Постоянно так или иначе, но они строились при этом, конечно же, во второй половине 20 века в рамках холодной войны исключительно, и это было, ну, наверное, самым ярким выражением холодной войны вообще и того, что происходило в мире в период холодной войны. Но также и они строили, конечно, на нефти. Нефть и вообще природные ресурсы — это, ну, чуть ли не основное яблоко раздора, если так можно сказать, вообще в отношениях Ирана с США, ну и отношениях Ирана в целом со всем мировым сообществом, с тем самым коллективным Западом, нужно сказать. Конечно, мы понимаем, что там, где есть противостояние США, период холодной войны, тут же есть поддержка со стороны СССР. Ну и эта поддержка, она, так сказать, и перешла уже потом в дальнейшем в постсоветские отношения. Все-таки Россия и Иран остаются важными союзниками. И мы видим, что перед посольством Ирана в Москве и зажигают свечи, и приносят цветы, и всячески выражают соболезнования, в отличие, например, от посольства Ирана в Лондоне, где поют песни и танцуют. И как показано это, как можно просто увидеть на фотографиях и на снимках, это лица, скорее всего, иранского происхождения. Это люди, которые пострадали от режима, от нынешнего иранского режима. Потому что, конечно, исламская революция в Иране, 79-й год, стал переломным совершенно в отношении Ирана и всего мира. Но и опять же, все равно, если раскручивать вот эту сложную спираль, все равно все это связано с двумя вещами. Это нефть и это противостояние в рамках холодной войны. Как ни крути, все равно именно с этим связано вот это сложное взаимодействие Ирана со всем коллективным Западом, но с США в первую очередь, конечно же.
Слушай, но были же хорошие отношения у США и Ирана.
Очень хорошие отношения, в особенности в начале. В
да.
начале, если мы берем начало 20 века, прекрасные отношения были. Вообще замечательные отношения были. США в целом занимались развитием Ирана всячески. США заинтересованы были вместе с другими странами мира. И миссионеры там и открывали и школы, и больницы. И вообще это очень хорошо воспринималось иранской общественностью. Но мы говорим, конечно, про начало 20 века.
Да.
Главенствовала там, безусловно, Великобритания. Тут ничего не скажешь, конечно же. И именно британский предприниматель Уильям Нокс Дарси, предприниматель, который фактически положил начало великому, ну, не знаю, великому нельзя, наверное, говорить, но очень сильному концерну BP, он как раз занимался разработкой нефти. Он занимался разработкой, проводил изыскания различные в 1903-1905 году и получил у шаха, правившего в Иране в тот момент, эксклюзивное право на разработку и добычу нефти. И согласно договору, который заключил вот этот британец, он мог разрабатывать нефть на 75% территории Ирана. За это он заплатил всего лишь 20 тысяч фунтов стерлингов и должен был отдать 10% акций его будущей компании. Почему на это согласились? На это согласился шах и правительство Ирана, потому что это затея, какая-то нефть, какие-то разработки. Оказалось, это все абсурдным и никому не нужным. Это, я повторяю, 1903-1905 год. Тогда никто на это не рассчитывал. Никто не считал, что, во-первых, там найдут какие-то уж особенно большие нефтяные залежи. Ну и плюс вообще не очень верили, что нефть нужна будет в целом для автомобилей, ну и вообще для всего, в общем-то, и для флота, и для всего. Но именно в 1908 году в Иране как раз было обнаружено крупнейшее месторождение нефти. Тогда Дарси, вот, собственно говоря, и создал BP. Его, она тогда называлась Англо-Персидская нефтяная компания, потом Англо-Иранская нефтяная компания. Ну и он начал разработку и добычу в регионе. И как раз в этот момент, перед Первой мировой войной, в том числе усилиями Уинстона Черчилля, британский королевский военно-морской флот принял решение перевести суда с угля на жидкое топливо. И вот это жидкое топливо могла дать иранская нефть. И Уинстон Черчилль, и как раз в 1914 году он этим занимался, за 2 миллиона фунтов стерлингов приобрел больше половины акций вот этой компании, англо-персидская компания. И вот за 2 миллиона фунтов стерлингов они купили больше половины, и, соответственно, они стали получать горючее, необходимое для флота. В тот же момент автомобили, развитие автомобильной промышленности. Ну так, по сути, родилась вот эта углеводородная цивилизация. Когда Иран к 30-м годам понял, что происходит, вот тогда началась Великая депрессия, и шах, в то время правящий, Реза Пехлеви, он решил, что нужно быстренько воспользоваться ситуацией, потребовал пересмотреть договор с англичанами, они не хотели идти на уступки, и он тогда решил, что просто разорвет договор вот этот об эксклюзивной добыче нефти. В 1932 году он это и сделал. И обратился в Лигу наций, говоря о том, что просто британские власти банкротят Иран и обманывают иранцев, и просто они не раскрыли информацию тогда, в начале 20 века, не раскрыли информацию, и деньги просто не доходят до иранцев за их национальное достояние. В итоге Лига наций, все это, ну, было несколько раундов переговоров, в итоге договорились, что компания будет ежегодно, вот это BP будет ежегодно платить почти миллион фунтов стерлингов в год, ну и плюс будет улучшать условия труда в Иране. Ну и отдали им концессию на 32 года. Ну, собственно говоря, в тот момент именно Реза Пехлеви Шах, он, во-первых, переименовал Иран, именно тогда Иран стал, точнее, Персия, она же именовалась Персия, поэтому была англо-персидская компания, англо-персидская, поэтому она стала англо-иранская компания. И именно шах тогда, в 1935 году, вот это он потребовал, чтобы все страны называли Персию только Иран. И вот он с того момента, он и назывался Иран. Это отчасти было связано с тем, что вот он хотел обратиться к истокам, ну то есть вот для того, чтобы называть Иран, потому что Иран — это же самоназвание, иранцы — это самоназвание. Вот Ариана, вот это название, это не, древние индоиранцы, Ария. И, соответственно, Иран — страна ариев, арийская страна. Ну и нужно сказать, что, кстати говоря, слово про чистокровных арийцев, согласно распоряжению Адольфа Гитлера, Иран был исключен из Нюрнбергских законов. Иран считался чистой нацией, арийской тоже нацией, чистой нацией.
Ну, конечно, ну, Иран снабжал Гитлера нефтью, вот, конечно.
Именно, вот оно все связано. Вот как нефть связана с политикой, вот все от нефти, все, вот все с этим и связано. Иран имел огромное стратегическое значение во время Второй мировой войны, снабжал нефтью Гитлер. Гитлер не мог получать нефть от нечистой нации, не арийской нации. При этом Иран, понимая ситуацию, конечно, официально был нейтральной страной. Официально не вступал.
Они не говорили, что мы выступаем на стороне Гитлера, разумеется. Но вот нефть зато мы как-то им поставим.
И с 1939 года активно это поставляли, активно этим занимались. Великобритания, конечно, не могла бы осилить сама оккупацию Ирана, никак не могла бы перерезать вот эту возможность, особенно когда Германия просто напролом шла. Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Сирия, все вообще занимали территории, но со вступлением СССР во Вторую мировую войну в 1941 году союзники уже вошли в Иран и установили контроль над нефтяными месторождениями. И в тот момент, конечно, произошло свержение шаха, того шаха, который был на тот период. И в 1942 году власть перешла к сыну шаха Мохаммеду Реза Пехлеви. И, соответственно, таким образом суверенитет Ирана, ну, как считается, был восстановлен, но мы понимаем, что, в общем, все равно влияние уже было скорее западное, конечно же. Ну и поэтому этот шах проводил такую политику вестернизации и деисламизации вообще всей страны, что...
Что вот ты можешь сказать? Ну, то есть, если ты знаешь некоторые подробности этого, вот что он делал? Вот эта деисламизация, она в чем заключалась?
Это улучшение прав женщин, это индустриализация экономики, это некоторое перераспределение земли. Что это значит? Это забирали земли у религиозных правителей, у, соответственно, организации религиозной для того, чтобы эти земли их национализировали, их продавали, там открывали бизнесы и так далее. И вот так религиозно настроенные жители Ирана противостояли этим изменениям, категорически были против этих изменений. Но было видно, точнее, была видна эта вестернизация. Потому что, ну, там еще произошел такой, еще один флип произошел в 1951-1953 году. Но нужно сказать, что вот если мы помним, я думаю, что многие видели фотографии Ирана до 1979 года. Фотографии с 50-х, 60-х годов. Девушки в мини-юбках и молодые люди в такой очень западной одежде. И кинотеатры открыты, и бизнесы европейские работают, и американские бизнесы работают. Но это все происходило как раз в 50-х, 60-х годах. Но в связи с этим еще для того, чтобы проводить эту вестернизацию, одновременно шах не пользовался, и правительство Ирана, даже там, после 1953 года, когда еще там произошел вот это вот второе изменение, они не пользовались при этом европейскими методами политической борьбы. Например, они в 1963 году, ну вот аятолла Хомейни, ну, они просто взяли и выслали его. Просто вот эта деисламизация, вот все, они выслали и его, и кучу других религиозных лидеров. Просто выслали из страны. Вот и все. То есть они проводили вестернизацию методами не западными. Они хотели двигаться в сторону западных стран, но методы применяли недемократические. Ну и тут одновременно еще происходило такой перекос происходил. Вот эти, с одной стороны, религиозные группы против вестернизации выступали, а одновременно интеллектуалы и студенты критиковали отсутствие политической свободы, цензуру и авторитарное правление. Ну, потому что они видели, что происходит. Ну, поэтому вот это происходило раздирание страны в крайне правую сторону и крайне левую сторону одновременно. Ну и также в связи с перераспределением земли, ну, скажем, переводя на язык 90-х, приватизацию или переприватизацию, происходило вот это перераспределение, и рабочие крестьяне считали, что вот эти все экономические блага распределяются совершенно неравномерно, и бедность...
То есть левые настроения были очень-очень сильны.
Очень сильные левые настроения с одной стороны и религиозные настроения с другой стороны. И вот эта политика укрепления власти, она хотя внешне двигалась как будто бы в сторону Запада, но делалось это методами совершенно автократическими, методами совершенно тоталитарными. Ну и в 1973 году были запрещены все политические партии, все объединения, и Европа, и США активнейшим образом все это поддерживали, активнейшим образом поддерживали режим Шаха, потому что они боялись, что вот эти левые движения смогут пойти в сторону Советского Союза. И США, и Европе, ну, было безразлично, что происходит в действительности там. Им важно было только, чтобы Иран не шел в сторону Советского Союза. Вот это было важно. А Шах действительно сажал политических противников и высылал политических противников. Но вот такими методами он действовал. И США при этом предоставляли огромную военную помощь, огромную экономическую помощь, которая вся оседала в карманах Шаха и его приближённых.
Ну, слушай, мне кажется, вообще, честно говоря, страны, богатые нефтью, ну, сейчас, наверное, это меньше, в меньшей степени, да, в те времена, наверное, у них как раз у всех было абсолютное неравенство. То есть люди, которые были связаны с нефтяными компаниями, естественно, они взлетали к небесам со своим материальным доходом, а население, естественно, ни черта от этого не получало.
Абсолютно, это было повсеместно во всем регионе, но просто Иран, наверное, был таким ярким, наиболее ярким выражением того, что происходило и в регионе, и в рамках холодной войны. Ну, потому что, во-первых, очень часто происходили вот эти вот перевороты, очень часто происходили изменения, ну, то есть часто мы смотрим в рамках там десятилетий, но все равно это происходило. И каждый раз только если происходило что-то обратное американскому или европейскому влиянию, тут же там пара лет проходило и снова возвращалось американское или европейское влияние. Ну и точно так же ожидали, что и революция 79-го года, тоже они ожидали, что быстро все изменится. И быстро вот эти протесты...
Ну, довольно-таки быстро-то изменилось, честно говоря. Просто какой ценой, с таким страшным разгоном людей, когда просто стреляли по толпе, и погибло огромное количество людей.
Сотни людей погибли. Это все происходило, как раз сторонники Хомейни выступали, он был изгнан из страны. Ну и правительственные войска действительно вот в конце 77-го года, в начале 78-го года, они убили сотни людей. И это, конечно, вызвало очень активную волну противостояния. И в целом вообще по всей стране прокатились демонстрации, протесты. Ну, уже это, можно сказать, действительно самые настоящие антиправительственные широкомасштабные протесты, когда людей, ну, уже вынудили буквально выйти и протестовать против того режима, который считал, что благодаря американской, европейской поддержки, у него есть вообще максимальная сила, и никто никогда не сможет ничего ему противопоставить. Но оказалось, что Шах, просто слишком много на себя взял. Он слишком о себе был большого мнения и слишком большого мнения о своей власти. Он перестал слышать людей, полностью оторвался от людей. И он решил, что он может просто уехать из Ирана на время, и все стабилизируется. И он действительно в январе 79 года якобы для лечения он уехал, но на этом фактически власть его и закончилась.
Ну, якобы на лечение уже... ты хорошо сказала, но он, грубо говоря, сбежал из страны, понимая, что ему там больше совершенно не место, конечно.
И не место, и опасно, просто там опасно находиться. И буквально там через меньше, чем через месяц после его отъезда революционные силы взяли под контроль Тегеран, вернулся Хомейни, после изгнания, ну и он был символом, конечно же, символом вообще протестов, и он быстро занял вот это центральное, важнейшее центральное место в правительстве, и буквально очень-очень быстро общий национальный референдум принял новую конституцию, была создана Исламская республика Иран, ну и возникли...
Корпус стражи Исламской революции появились как раз, да?
Тот самый, и быстро-быстро режим из освободительного перешел в репрессивный, совершенно страшный, жуткий репрессивный режим. Он тут же консолидировал власть, он тут же забыл о том, что они говорили, что они просто будут возвращать Иран к традициям и там объединять людей, помогать людям экономически встать на ноги и так далее. Они тут же стали уничтожать всех чиновников, которые работали при шахе, всех военных лидеров, вообще всех противников в целом, всех врагов революции или предполагаемых врагов революции. Они все быстро стали уничтожать, тут же вообще ограничили права женщин, тут же подавили все политическое инакомыслие.
То есть, фактически... естественно, западный след нужно было максимально уничтожить. Не след, а западное направление, вот этот вот взгляд на Запад. Нужно было моментально, конечно, как-то его, значит, почистить, чтобы, не дай бог, никакое западное, как похоже, да, значит, никак оно не влияло на людей внутри страны.
И западное влияние, и любой взгляд куда угодно, кроме как взгляд на... портрет лидера, кроме как на любовный взгляд на Хомейни. Вот все остальное нужно было тут же уничтожить, по мнению верховного лидера, по мнению вообще правительства Ирана. Ну и именно тогда произошел раскол, в общем, и полный разрыв отношений США и Ирана в связи...
Это
произошло, конечно же,
после захвата посольства.
Да, в первую очередь, конечно, это было связано с захватом посольства. Я думаю, все смотрели фильм «Арго», который получил «Оскар», и там очень четко расписано и очень точно воспроизведено все, что происходило тогда. Конечно, вот этот захват заложников в ноябре 79 года, когда иранские боевики захватили посольство США в Тегеране, он окружен разными мифами и легендами, в том числе... Есть миф, который распространялся, естественно, после 2005 года, неудивительно, сейчас мы поймем тут же почему, миф о том, что среди тех, кто ворвался в американское посольство и захватил этих ужасных, значит, американцев, которые их подозревали в том, что они хотели контрреволюцию совершить, среди них якобы был Махмуд Ахмадинеджад. Ну... подтвердить или опровергнуть никто это не может, но тогда он действительно, он был среди стражей Исламской революции, только что созданный, он действительно был офицером в корпусе стражей Исламской революции. Был он там или не был он там, мы не знаем, но, конечно, после того, как Махмуд Ахмадинеджад пришел к власти в 2005 году, когда он стал президентом, конечно же, безусловно, тут же этот миф стал распространяться, что он был среди тех, кто ворвался в американское посольство, и 444 дня удерживали заложников. И только благодаря Алжиру, благодаря очень серьезным дипломатическим усилиям, в том числе Алжира, ну, он сыграл важнейшую роль, в итоге все-таки они были освобождены спустя, вот заложники были освобождены спустя 44 дня, но, конечно, естественно, разрыв дипломатических отношений произошел, и до сих пор у США нет дипломатических отношений с Ираном. Швейцария представляет Иран в США и, соответственно, США в Иране ограничено, только некие консульские услуги предоставляют. Ну и, конечно, все произошедшее сказалось вообще в целом на всем Ближнем Востоке. Все это стало потрясением.
40 лет Иран уже находится под американскими санкциями, да, которые усиливались. Пик, по-моему, если я не ошибаюсь, был вообще в 2006 году.
С приходом Ахмадинеджада как раз. Да. Это, ну, можно сказать, что пик пришелся тогда, ну, там после 2002 года он начал возрастать и дошел до пика в 2005, потому что именно в 2002 году вскрылась информация о том, что Иран, ну, занимается разработкой ядерного оружия. И именно тогда Джордж Буш-младший назвал Иран частью оси зла. Ну, а в 2000, ну, и постепенно начали накладывать санкции, действительно, вот после там прихода к власти Махмуда Ахмадинеджада, просто еще в связи с его воинственной, уж очень воинственной риторикой, в связи с его абсолютной безусловной поддержкой второй интифады, в связи с его поддержкой
Это у меня проблемы со связью или у тебя, Саша, проблемы?
Конечно.
Это Саша провисает.
Это все, безусловно, сможем. Ну вот, ужасно, вот, ужасно. Могу попробовать.
Ты вернулась.
Ну, могу попробовать, если что, переподключусь, если еще
нет,
раз
нет,
ты
нет,
мне...
Все нормально, все, ты вернулась. Нам осталось, у нас 10 минут осталось с тобой всего, надо еще... Вот.
Ну, вообще очень много еще чего хотелось бы сказать.
Знаешь, мы с твоей аллергией, когда разговор об Иране пошел, и заканчиваем тем, что нам времени все рассказать.
Ну, времени вообще может... Ну, я не знаю, стоит ли продлевать еще, но вообще потому что Ирангейт — один из самых главных скандалов вообще. И когда поставки оружия производила администрация Рейгана тайно продавала оружие Ирану. Это один из главных скандалов вообще администрации Рейгана, который большой след оставила в связи с вот этим, скажем так, не очень одобряемым действием. Вообще-то эмбарго на поставки оружия были. Администрация Рейгана продавала оружие Ирану для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы финансировать никарагуанские контрас. А что же это за контрас были? Они противостояли правительству Никарагуа, которое поддерживало очень тесные отношения с Советским Союзом. Ну, то есть вот США хотели поддерживать антикоммунистических контрас в Никарагуа. Для этого им нужны были деньги, а потому что Конгресс противостоял этому. Демократы были категорически против подобных...
Ты так говоришь, тайно продавала. Как можно тайно продавать, Саш?
Именно тайно, администрация Рейгана тайно это делала. Это был огромный сговор, в связи с которым большое количество представителей американской администрации сели в тюрьму. Там был задействован и министр обороны, и советники по национальной безопасности Рейгана, и разные полковники, и вообще представители Пентагона. Это был огромный скандал, и действительно Конгресс начал расследование благодаря СМИ. Информация стала известна, и Конгресс начал расследование. После этого несколько представителей, очень высокопоставленных представителей администрации Рейгана, сели в тюрьму, но в 92-м году, перед уходом от власти, президент Джордж Буш-старший помиловал своих однопартийцев-республиканцев, которые были замешаны в скандале, ну и, собственно, они вышли из тюрьмы, вот включая бывшего министра обороны США тоже. Но этот скандал, конечно, бросил большую тень на администрацию Рейгана. Рейган пытался отпираться поначалу, но потом пришлось признать, что действительно сговор этот существовал, но удалось показать, что Рейган вот не знал, что это был сговор в рамках Министерства обороны среди советников национальной безопасности, и это какая-то некая отдельная деятельность, но вообще, конечно, ужасный огромный скандал. И если уж говорить про то, про что важно упомянуть, это, конечно, вот иранская ядерная сделка.
Ты как бы ты научный сотрудник, тут у меня к тебе у нас остается 8 минут, что мы самое главное вообще должны успеть за это время сказать. Я как на тебя, как на научного сотрудника перекладываю всю ответственность.
A Joint Comprehensive Plan of Action, так называемая иранская ядерная сделка. Что такое иранская ядерная сделка? Как ты правильно сказала, совершенно пик санкций пришелся на начало 2000-х годов, на середину 2000-х годов. И вот после многолетних переговоров в июле 2015 года был подписан наконец-то этот план, совместный всеобъемлющий план действий. Подписывали его США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия. С Ираном. Что же Иран должен был сделать? Иран должен был в первую очередь предоставить МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам, ограничить обогащение урана, сократить количество своих центрифуг, перестроить свой один из реакторов, который работал в Иране. В ответ США, ЕС и ООН должны были отменить все экономические санкции, которые были связаны с ядерной областью. Это и произошло в 2016 году, когда МАГАТЭ подтвердил, что Иран выполнил свои обязательства. И вот эта ядерная сделка позволила Ирану и увеличить экспорт нефти, и получить доступ к финансовым системам, и разморозить активы свои, точнее, их активы были разморожены США и Европой. И экономический скачок произошел в Иране, и
инвестиции на... Ты знаешь, Саш, кроме ВВИ... Не было слышно ничего.
Пошли. И так далее. И вот это иранское ядрение. И не знаю, с чего начать, если...
Нет, ты начала перечислять, говорить и это, и это, и это. И кроме буквы «и» не было слышно ничего.
В смысле, что входило в эту сделку?
Да.
Тогда еще раз. МАГАТЭ предоставили широкий доступ к ядерным объектам Ирана. Иран прекратил обогащение урана, да. Сократил количество своих центрифуг, перестроил свой реактор, а в ответ получил отмену всех экономических санкций, связанных с ядерной областью. И тогда это позволило Ирану увеличить экспорт нефти. Они получили обратно свои активы, их активы были разморожены. Ну и вообще большой экономический скачок произошел в Иране тогда. И это, конечно, стало огромным достижением вообще для Ирана, но это стало и дипломатическим достижением для администрации Обамы. Конечно же, Трамп был категорически против этой сделки. И в 2018 году он уже тогда говорил о том, что это самая худшая сделка в истории, самая ужасная сделка в истории, и в одностороннем порядке вывел США. И тогда вот эта политика так называемого максимального давления, как это Трамп называл, европейские страны, Великобритания, Франция, Германия попытались в одностороннем, ну не в одностороннем, в трехстороннем, получается, порядке, спасти эту сделку, потому что они создали механизм облегчения недолларовой торговли с Ираном для того, чтобы обходить американские санкции, но действие было очень ограничено. Ну и Иран тогда понял, что никаких компромиссов нет, и можно возвращаться к обогащению урана, и можно возвращаться к разработке ядерного оружия. И можно сказать, что ну, по-разному считается, некоторые называют Иран уже ядерной державой и говорят о том, что де-факто они обладают ядерным оружием. Ну вот в связи с выходом из этой ядерной...
А как пишешь, что никто не знает, Саш?
Потому что Иран, конечно, не хочет признавать. У МАГАТЭ нет возможности контролировать в связи с выходом из ядерной сделки. Ну и поэтому есть только догадки и есть только какие-то тайные сведения. Ну и понятное дело, что некоторые американские официальные лица говорят о том, что Израиль слишком драматизирует ситуацию. Израиль заинтересован в том, чтобы весь мир считал, что у Ирана есть ядерное оружие, и поэтому сообщает информацию, что якобы у Ирана есть ядерное оружие. Но Может быть, это и не так.
Слушай, но звучит, честно говоря, логично. Бойтесь нас еще сильнее.
Да, да, вот так. И поэтому точно никто сказать не может. Администрация Байдена пыталась вернуться к этой ядерной сделке, но переговоры пока ни к чему не привели. Может быть, если Байдену удастся вернуться в Белый дом, то тогда переговоры продолжатся. Будет многое зависеть от того, кстати говоря, кто будет президентом Ирана, потому что все-таки погибший президент Ирана был представителем уж очень такого консервативного крыла. Но неизвестно, как обстоятельства будут развиваться. Если Трамп придет к власти, конечно же, ни о какой ядерной сделке речи быть не может.
Ну и ни о каком сотрудничестве с Ираном и вообще каких-то разговоров с Ираном, разумеется. Да, собственно, они и сейчас-то идут, но какие-то очень... Видимо, очень тайные. Ну, наверняка они идут, но какие-то настолько непубличные, да, что публичная риторика звучит очень страшно. У меня, извините, тут, мне кажется, какой-то ураган за окном начинается, и просто занавеси всасываются в окно. Да, я тут отвлеклась на секундочку, простите, пожалуйста. Да.
Но вообще вот все, что происходит вокруг Ирана, мне кажется, вот эти слова и тот вид соболезнований, который приносил Госдепартамент США, особенно пресс-секретарь, представитель Госдепартамента США вообще не с прессой, мне кажется, особенно хорошо отражают отношения США и Ирана в данный момент, когда, да, выражаются соболезнования, но, да, также говорится о том, что на руках погибшего президента кровь.
Да, вот все, что смогли уместить, мы в этот час, значит, с Александрой впихнули. Спасибо вам большое. И все пишут, что надо будет 2 часа нам с тобой посидеть в эфире. Но мы можем на 2 часа какую-нибудь тему подберем и, может быть, в другой, не как всегда во вторник в 5, а в другой день просто постримим и поговорим еще, как известно, мы с Александрой можем говорить о политике Соединенных Штатов Америки с утра до вечера. Нас могут остановить и ответы. Вот, еще ответы на вопросы. Но, может быть, и устроим что-нибудь подобное. Почему бы и нет? Я ни разу за сегодняшний день не сказала, чтобы вы поставили лайк этой трансляции. Поставьте непременно лайк этой трансляции. Подпишитесь на канал на двух стульях. Я вот вижу прям в прямом эфире, как люди подписываются, во-вторых, как ставят лайки. Это очень приятно. Мы вам благодарны. Тут про Бусти пишут. Про это мы тоже поговорим и обсудим с Александрой и нашими коллегами, которые за кадром, которых не видно и не слышно. Вот, в общем, спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал на двух стульях. Мы с Сашей прощаемся с вами до следующего вторника. Пока.
Спасибо, пока.